«Будущее для Америки» и 18 июля 2020 года, номер 3.
«Блаженны глаза видящие и уши слышащие». Линии реформаторских движений являются ключом к пониманию семи громов 10 главы Откровения.
Семь громов представляют историю усиления вести первого ангела с 11 августа 1840 года до Великого разочарования 22 октября 1844 года. Десятая глава содержит три внутренних свидетельства, подтверждающие это понимание.
Адвентное движение 1840-1844 годов было славным проявлением силы Божьей. Весть первого ангела была донесена до каждого миссионерского пункта в мире, и в некоторых странах наблюдался величайший интерес к религии, какой был засвидетельствован в какой-либо стране со времен Реформации XVI века. Но все это будет превзойдено могущественным движением под последним предостережением третьего ангела. Великая борьба, 611.
Весть первого ангела была донесена до мира, начиная с 1840 года. Юрайя Смит излагает пионерское понимание в согласии с сестрой Уайт. Смит признает, что первый ангел явился в 1798 году и показывает, что именно первый ангел сошел в 1840 году. Смит и пионеры просто не заметили различия между приходом вести и ее усилением. Смит ясно утверждает, что когда ангел из 10 главы Откровения поставил одну ногу на море, а другую на землю, это определило весть не самую миру.
В 1798 году таким образом прекратился запрет на провозглашение близости Дня Христова. В 1798 году началось время конца, и с маленькой книжки была снята печать. С того времени ангел Откровения 14 вышел, провозглашая, что наступил час суда Божьего. И с того же времени ангел 10 главы занял свое место на море и на суше и поклялся, что времени уже не будет. В их тождестве не может быть сомнений, и все доводы, служащие для определения одного, одинаково действенны и в отношении другого. Нам нет необходимости приводить здесь какие-либо аргументы, чтобы показать, что нынешнее поколение является свидетелем исполнения этих двух пророчеств. В проповеди о пришествии, особенно в 1840-1844 годах, началось их полное и обстоятельное исполнение. Положение этого ангела – одна нога на море, другая на суше – означает широкий размах его провозглашения по морю и по суше. Если бы эта весть была предназначена лишь для одной страны, ангелу было бы достаточно занять положение только на суше. Но у него одна нога на море, из чего мы можем заключить, что его весть пересечет океан и распространится на различные народы и части земного шара. И этот вывод подтверждается тем фактом, что упомянутая выше проповедь о пришествии действительно дошла до каждой миссионерской станции в мире. Подробнее об этом в главе 14. Урайя Смит, «Мысли о Данииле и Откровении», 521.
Таким образом, первый стих 10 главы указывает на 11 августа 1840 года, ибо тогда, в соответствии с предсказанием 9 главы Откровения, наступил предсказанный конец османского владычества. Сестра Уайт говорит:
«В 1840 году еще одно замечательное исполнение пророчества вызвало широкий интерес. За два года до того Джозия Лич, один из ведущих проповедников Второго пришествия, опубликовал толкование 9 главы книги Откровения, предсказавшее падение Османской империи. Согласно его расчетам, эта держава должна была быть ниспровергнута 11 августа 1840 года, когда можно ожидать, что османская власть в Константинополе будет сломлена. И это, как я полагаю, окажется верным. В точно назначенное время Турция через своих послов приняла покровительство союзных держав Европы и тем самым поставила себя под контроль христианских держав. Это событие в точности исполнило предсказание. Когда это стало известно, множество людей убедились в правильности принципов истолкования пророчеств, принятых Миллером и его сподвижниками, и адвентистское движение получило мощный толчок. Люди, образованные и занимающие высокое положение, объединились с Миллером, участвуя как в проповеди, так и в издании его взглядов, и с 1840 по 1844 год дело быстро распространялось. Великая борьба, 335.
Первый стих 10 главы относится к 1840 году, а в 10 стихе мы видим Иоанна, горько разочарованного 22 октября 1844 года. Иоанн представлял тех, кто понес миру весть из маленькой книжки. В итоге 22 октября 1844 года они испытали горькое разочарование. Стихи с 1 по 10 охватывают историю с 1840 по 1844 год. Это одно внутреннее свидетельство внутри 10 главы.
Другой свидетель Иоанн, который ест малую книжку, и она сладка в его устах, что символизирует его принятие вести от 11 августа 1840 года, а затем она стала горькой в его чреве при великом разочаровании 22 октября 1844 года.
«И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем». Откровение 10.10.
Десятый стих представляет саму историю 1840-1844 годов в одном стихе. Это второе внутреннее свидетельство в этой главе того, что семь громов представляют эту историю. Сестра Уайт уже указала, что семь громов — это изложение событий, произошедших в период провозглашения вести первого и второго ангела. Весть второго ангела завершилась великим разочарованием, следовательно, семь громов представляют ту же самую историю. Три внутренних свидетельства подтверждают истину о том, что история от 11 августа 1840 года до великого разочарования 22 октября 1844 года — это пророческая история, на которой делается акцент в 10 главе книги Откровения.
Затем в последнем стихе, в соответствии с истиной, связанной с семью громами, дается повеление о представлении вести и о том, что эта самая история должна повториться.
«И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать перед многими народами, племенами, языками и царями». Откровение 10.11.
Семь громов указывают на то, что начало адвентизма с того момента, когда весть, раскрытая во время конца, получила силу, проиллюстрирует конец адвентизма, когда весть, раскрытая в 1989 году, будет усилена нисхождением не ангела 10 главы Откровения, а нисходящего ангела 18 главы Откровения. Ангел 18 главы Откровения нисшел 11 сентября 2001 года, и теперь мы приближаемся к завершению исторического повторения периода 1840-1844 годов.
Эти наблюдения по 10 главе уже много лет находятся в общественном достоянии. То, чего до недавнего времени не признавали, это то, что наряду с той священной историей существует другая священная история, сокрытая в ней. Эта история будет распознана только теми, кто принимает принцип Альфы и Омеги, отождествляющий конец чего-либо с его началом. Сокрытая в священной истории история начинается с разочарования и заканчивается великим разочарованием. История 1833-1804 годов — особая линия истории, находящаяся внутри, но отличная от истории 1840-1840 годов. Сестра Уайт и Христос говорят об этой линии истории.
Все вести, данные в 1840-1844 годах, должны сейчас прозвучать убедительно, ибо многие люди потеряли ориентиры. Эти вести должны быть донесены до всех церквей. Христос сказал: «Блаженны очи ваши, потому что видят, и уши ваши, потому что слышат, ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Мы в 13:16-17. «Блаженны очи, видевшие то, что было увидено в 1843 и 1844 годах». Весть была дана. И не должно быть промедления в повторении вести, ибо знамения времени исполняются, заключительная работа должна быть сделана. Великая работа будет совершена в короткое время. Вскоре по Божьему назначению будет дана весть, которая разовьется в громкий клич. Тогда Даниил встанет на своем месте, чтобы дать свое свидетельство. Выпуски рукописей, том 21, 337.
Пророки и праведники желали увидеть то, что было увидено в 1843 и 1844 годах. Иисус ссылался на эту священную историю в двух Евангелиях, но каждое упоминание было в разном контексте.
«И Он говорил им многое притчами, говоря:
вот, вышел сеятель сеять, и когда он сеял, одни семена упали при дороге, и прилетели птицы и поклевали их. Другие упали на места каменистые, где было немного земли, и вскоре взошли, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, их опалило, и не имея корня, они засохли. Иные упали в тернии, и тернии выросли и заглушили их. а другие упали на добрую землю и принесли плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему: «Для чего ты говоришь им притчами?» Он сказал им в ответ: «Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо всякому имеющему дано будет и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Потому я говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается на них пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце этого народа, и ушами с трудом слышат, и глаза свои закрыли, да не увидят глазами, и ушами не услышат, и сердцем не уразумеют, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Блаженны же ваши глаза, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Матфея 13:3-17.
Иисус в Евангелии от Матфея, говоря о воздействии Слова Божьего и призывая людей слышать, указывает, что лаодикийцы, отвергающие весть, которую пророки желали увидеть, представлены в 6 главе Исаии. Future for America неоднократно рассматривала 6 главу Исаии в контексте 11 сентября 2001 года, ибо с нападением ислама в тот день могущественный ангел 18 главы Откровения сошел и озарил землю своей славой. Пророки единодушны, и в 3 стихе 6 главы Исаии мы находим прямое указание на того самого ангела.
«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли храм. Над ним стояли серафимы, у каждого по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаия 6:1-3.
Земля озаряется Его славой, когда нисходит ангел 18 главы Откровения. А Исаия дает еще один важный ключ, сообщая нам, что его видение святилища произошло в год, когда умер царь Озия. Царь Озия пытался совершать священническое служение в храме. 80 священников и первосвященник сопротивлялись ему, пока Господь не поразил его проказой на челе. Он получил начертание зверя за попытку объединить свою государственную власть с церковной властью. Он не умер сразу. Его отстранили от престола и заменили, и со временем он, наконец, умер 11 сентября 2001 года. Адвентистская церковь постепенно умирает, как умирала иудейская церковь во времена Христа. Но 11 сентября 2001 года адвентизм, уже отвергший весть последних 6 стихов 11 главы Даниила, завершил свое существование как протестантский рок Соединенных Штатов, а те, кого представляет Исаия, были тогда призваны принять весть, представленную первым голосом 18 главы Откровения.
«И вошел за ним священник Азария, и с ним 80 священников Господних, мужи храбрые. И они противостали царю Озии, и сказали ему: «Не тебе, Озия, воскурять фимиам Господу, но священникам, сынам Аароновым, освященным для воскурения фимиама. Выйди из святилища, ибо ты согрешил, и это не будет тебе в честь от Господа Бога». Тогда Озия разгневался, и в руке его была кадильница, чтобы воскурять. И когда он гневался на священников, проказа явилась на челе его перед священниками в доме Господнем у алтаря курений. И первосвященник Азария и все священники посмотрели на него, и вот он прокажен на челе своем. И они выгнали его оттуда, и сам он поспешил выйти, потому что Господь поразил его. И был царь Озия прокажен до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, будучи прокаженным, ибо был отлучен от дома Господня. А Иофам, сын его, был над домом царским и судил народ земли. 2 Паралипоменон 26:17-21.
Важно признать, что протестантский рок был удален из церкви адвентистов седьмого дня 11 сентября 2001 года, поскольку в раскрытии вести откровения в последние дни есть три основных элемента. Один — параллельная история рога республиканизма и рога протестантизма. Другой элемент, который необходимо признать, это значение семи церквей. И, конечно, третьим являются семь громов.
Все три пророческих элемента составляют весть, которая раскрывается, и необходимо признать, что так же, как и иудейская церковь была обойдена стороной во времена Христа, в последние дни будет обойден стороной и адвентизм.
Исаия добровольно соглашается нести весть неверному избранному Божьему народу в свое время, а Иисус использует те же слова, чтобы обратиться к той же ситуации в свое время. Избранный народ Завета оказывается обойденным, и он отказывается слышать и исцелиться.
«И сказал, иди и скажи этому народу, вы, слыша, слышите, но не понимаете, и, видя, видите, но не постигаете. Ожесточи сердце этого народа, отяжели их уши и закрой их глаза, чтобы они не видели своими глазами, не слышали своими ушами, не разумели своим сердцем, не обратились и не были исцелены». Исаия 6:9-10.
Дело, за которое берется Исаия, то же дело, за которое взялись Иоанн и Иезекииль, когда они съели книжицу. Они несут послание обличения избранному народу Завета, которого Господь извергает из своих уст. Второй раз, когда Иисус ссылается на историю, которую пророки и праведники желали увидеть, записан у Луки.
«И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвержен будешь. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергает, а отвергающий меня отвергает пославшего меня». Возвратились 70 с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо, сказываю вам, многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Луки 10:15-24.
И снова контекст благословения, связанного с теми, кому дано видеть то, что праведники желали увидеть, касается избранного народа Завета, которого обходят стороной и который не желает слышать. Сестра Уайт ссылается на осуждение Капернаума Христом, которое является символом отвержения великого света, и она сделала акцент на адвентизме, поместив упрек в адрес адвентизма в квадратные скобки.
Среди называющих себя детьми Божьими, как мало проявлено терпение, сколько горьких слов было сказано, сколько осуждения было изречено в адрес тех, кто не нашей веры. Многие смотрели на принадлежащих другим церквам, как на великих грешников, тогда как Господь не так их видит. Тем, кто так смотрит на членов других церквей, надлежит смириться под крепкую руку Божью. Те, кого они осуждают, могли иметь лишь немного света, мало возможностей и привилегий. Если бы у них был тот свет, какой имели многие члены наших церквей, они могли бы продвинуться гораздо дальше и лучше представить свою веру миру. А тех, кто хвалится своим светом, но не ходит в нем, Христос говорит: «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, адвентисты седьмого дня, которые имели великий свет, до неба вознесшийся в отношении привилегий, до ада низвергнут будешь. Ибо если бы в Содоме совершились чудеса, совершенные в тебе, он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время Иисус, отвечая, сказал: «Благодарю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных, по собственному мнению, и открыл это младенцам. И ныне, за то, что вы сделали все эти дела, говорит Господь, и я говорил к вам, вставая рано и говоря, но вы не слушали, и я звал вас, но вы не отвечали. Посему я поступлю с этим домом, который назван именем моим, на который вы уповаете, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом, и изгоню вас от лица моего, как изгнал всех братьев ваших, даже все семя Ефремова». Review and Herald, 1 августа 1893 года.
Великие дела, совершенные в адвентизме, были теми делами, которые праведники и пророки желали увидеть и услышать. Эти великие дела были явлены в истории 1803 и 1844 годов, когда была провозглашена весть полуночного крика. Адвентизм отверг свою историю, и особенно историю 1804 и 1804 годов, историю, которая начинается и заканчивается разочарованием, а также историю, призванную вести их в обновленную землю.
У них позади, в начале пути, был поставлен яркий свет, который, как сказал мне ангел, был полуночным криком. Этот свет сиял вдоль всего пути и освещал им ноги, чтобы они не споткнулись. Если они не сводили глаз с Иисуса, который шел прямо перед ними, ведя их к городу, они были в безопасности. Но вскоре некоторые устали и говорили, что город очень далеко, и что они ожидали войти в него раньше. Тогда Иисус ободрял их, поднимая свою славную десницу, и от его десницы исходил свет, который колыхался над адвентистской группой, и они восклицали «Аллилуйя!». Другие опрометчиво отвергли свет позади себя и говорили, что это не Бог вывел их так далеко. Свет позади них погас, так что их ноги оказались в полной темноте, и они споткнулись, потеряли из виду цель и Иисуса, и сорвались с пути вниз, в темный и злой мир внизу. Раннее произведение, 15.
То, что лев из колена Иудина ныне открывает, это история 1843 и 1844 годов. Семь громов обозначают период 1840-1844 годов, но этот период содержит особую историю, которая с самого начала истории Завета была представлена в прообразах. Все реформаторские движения идут параллельно, имея одинаковые вехи. Если бы они отличались друг от друга, сатана выработал бы для каждого реформаторского движения отдельный план атаки, но он этого никогда не делает.
Но сатана не бездействовал. Теперь он попытался того же, к чему прибегал во всяком другом реформаторском движении — обмануть и погубить народ, подсунув ему подделку вместо истинного дела. И как в первом веке христианской церкви были лжехристы, так в XVI веке появились лжепророки. Великая борьба, 186.
Главная мысль этого отрывка в контексте общего послания, которое мы передаем, состоит в том, что когда адвентизм перестал нести мантию протестантизма, и эта мантия была полностью снята 11 сентября 2001 года, они все же продолжают настаивать, что являются движением остатка, провозглашающим громкий клич третьего ангела. Однако они — фальшивка. Если вы не распознаете, какое движение сейчас представляет рог протестантизма, практически невозможно понять параллель между двумя рогами в Соединенных Штатах.
История 1803 и 1804 годов представлена в каждом реформаторском движении, и теперь мы воспользуемся началом древнего Израиля как Божьего избранного народа и концом Израиля как Божьего избранного народа, чтобы проиллюстрировать то же самое относительно современного Израиля с акцентом на 1803 и 1804 годы, как они представлены в каждой из линий реформаторских движений.
Моисей пророчествовал, что Господь воздвигнет пророка, подобного ему самому, и этим пророком был Иисус. Лука в Деяниях подтверждает, что Иисус исполнил пророчество Моисея.
«Господь Бог твой воздвигнет тебе пророка из среды тебя, из братьев твоих, подобного мне. Его слушайте». Второзаконие 18:15.
Иисус — тот пророк, которого мы должны слушать.
Ибо Моисей действительно сказал отцам, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из среды братьев ваших, как меня. Его слушайте во всем, что не скажет он вам. И будет, всякая душа, которая не послушает того пророка, истребиться из народа. И все пророки, начиная с Самуила и последовавшие за ним, сколько их ни говорили, также предвозвестили об этих днях. Вы сыны пророков и завета, который Бог заключил с нашими отцами, сказав Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земли. Вам прежде всего Бог, воздвигнув своего Сына Иисуса, послал его благословить вас, отвратив каждого из вас от ваших беззаконий». Деяния 3:22-26.
Линия реформ Христа начинается во время конца, как и все линии реформ. Время конца во дни Христа наступило с его рождением. Писание свидетельствует, что при его рождении произошло умножение знания в соответствии с определением «времени конца» в книге Даниила. Будь то пастухи, мудрецы с Востока, разгневанный Ирод или Анна и Симеон в храме, при его рождении произошло умножение знания. В тот момент руководство иудейской церкви было обойдено. Развод был постепенным, но начался с их отвергновения вестей, которая была раскрыта во время конца.
Люди этого не знают, но эта весть наполняет небо ликованием. С еще более глубоким и нежным участием святые существа из мира света влекутся к земле. Весь мир светлее от его присутствия. Над холмами Вифлеема собралось бесчисленное множество ангелов. Они ожидают сигнала, чтобы возвестить миру радостную весть. Если бы вожди Израиля были верны своему поручению, они могли бы разделить радость провозглашения рождения Иисуса. Но теперь они обойдены стороной. Желание веков 47.
Руководство адвентизма было обойдено в 1989 году, когда исполнился Даниила 11:40. Время конца в истории Моисея, который был прообразом Иисуса, наступило при его рождении. Сначала его семья, а затем и дочь фараона, получили возрастание знания о младенце Моисее. Его имя, разумеется, означает «спасенный из воды», а имя Иисуса Иегова спасает.
После времени конца все линии реформ показывают момент, когда знание, которое возрастает в данном историческом периоде, оформляется в весть, которую можно предъявить как свидетельство поколению, которое должно дать отчет за свет, который был раскрыт во время конца.
Иоанн Креститель сформулировал весть Христа, а весть Моисея была сформулирована в 40-й год его жизни, когда он попытался освободить Израиль из Египта собственными силами. Весть об освобождении Египта теперь была официально зафиксирована. Спустя 40 лет весть Моисея была наделена силой у горящего куста и сопровождалась двумя знамениями божества — жезлом, который превратился в змея, и рукой, пораженной проказой, которую Моисей вынул из своей пазухи. Весть Иисуса была наделена силой при его крещении, которое сопровождалось двумя знамениями божества — голосом Отца и Святым Духом. Следующая веха в обеих историях представляет первое разочарование, время промедления, приход второго ангела или 1803 год.
Разочарование в линии Моисея было показано на примере его жены, когда ангел спустился, чтобы умертвить Моисея за то, что он не обрезал своего сына. В страхе Сипфора сама совершила этот обряд над их сыном. Моисей забыл обрезать своего сына. Сам знак завета, данный Аврааму, был забыт Моисеем. Отец Авраам изложил предсказание о пленении евреев в Египте и их избавлении из него, и это пророчество должно было конкретно исполниться через Моисея, а Моисей забыл обрезать своего сына. Тогда Моисей отправил Сепфору к ее отцу, чтобы она оставалась у него до избавления. Она оставалась в Мадьяме до тех пор, пока Моисей не провел сынов Израилевых через воды Красного моря, что, как сообщает нам апостол Павел, является прообразом крещения, самого обряда, заменившего обрезание. Не упустите этот момент. Появление в истории Моисея вехи, представляющей второго ангела, той самой вехи, которая приносит первое разочарование в этой истории, было отвержением главного установления заветных отношений Авраама с Богом.
Первым разочарованием на пути Христа была смерть Лазаря, которой, как были убеждены Марфа и Мария, не произошло бы, если бы Иисус не промедлил до тех пор, пока Лазарь не пробыл мертвым уже 4 дня. Разочарование от того, что Иисус позволил своему близкому другу Лазарю умереть и истлеть в гробнице, было огромным, и не только для двух сестер, но и для учеников. И все же воскресение Лазаря стало печатью всего служения Христа.
Задержавшись с приходом к Лазарю, Христос преследовал милосердную цель по отношению к тем, кто не принял его. Он медлил, чтобы, воскресив Лазаря из мертвых, дать своему упрямому, неверующему народу еще одно доказательство того, что он воистину воскресение и жизнь. Ему не хотелось отказаться от всякой надежды на этот народ, бедных, заблудших овец дома Израилева. Его сердце разрывалось из-за их нераскаянности. В своем милосердии он намеревался дать им еще одно доказательство того, что он — восстановитель, тот, кто единственный мог явить жизнь и бессмертие. Это должно было стать свидетельством, которое священники не могли бы превратно истолковать. Вот почему он медлил с тем, чтобы идти в Вифанию. Это венчающее чудо, воскрешение Лазаря, должно было поставить Божью печать на его деле и на его заявлении о своем божестве. Желание веков, 529.
Запечатление Божьих 144 тысяч проиллюстрировано историей 1843 и 1844 годов, ибо нам говорится, что именно Лазарь повел Христа в Иерусалим при торжественном входе. историю торжественного входа, сестра Уайт использует, чтобы проиллюстрировать полуночный клич 1843 и 1844 годов. Это было непонимание того, что Христос обладает властью воскрешать мертвых творческой силой Бога. Мария и Елизавета признали, что знали, что у Иисуса есть власть воскресить Лазаря при звуке последней трубы, но не могли видеть, что Он действительно имел власть воскресить прямо тогда и там. Они отрицали самую истину, которую Он пришел явить в Своем крещении и смерти, начале и завершении Его личного 3,5-летнего служения. Они не могли увидеть этого, пока камень не был отвален от гробницы, так же, как позднее его рука будет убрана с ошибки в некоторых цифрах на таблице 1843 года.
После того, как Моисей отослал Сепфору, чтобы уберечь ее от предстоящего противостояния с фараоном, его встретил старший брат Аарон, и оба вестника направились в Египет, представляя весть второго ангела. Прежде чем на Египет были наведены какие-либо казни, Моисей предупредил фараона, что если он не отпустит Израиль, первенца Божьего, чтобы тот вышел и поклонялся, то Бог поразит первенцев Египта.
«И сказал Господь Моисею, когда ты пойдешь, чтобы возвратиться в Египет, смотри, сделай перед фараоном все те чудеса, которые я вложил в твою руку, но я ожесточу его сердце, так что он не отпустит народ. И скажешь фараону, так говорит Господь, Израиль мой сын, мой первенец, и я говорю тебе, отпусти моего сына, чтобы он служил мне. А если ты откажешься отпустить его, вот я убью твоего сына, твоего первенца». Исход 4:21-23.
Полуночный крик был предсказанием, которое должно было исполниться в будущем.
При освобождении Израиля из Египта посвящение первенцев было вновь заповедано. Когда сыны Израилевы были в рабстве у египтян, Господь повелел Моисею пойти к фараону, царю Египта, и сказать: «Так говорит Господь, Израиль, сын мой, первенец мой, и я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он служил мне. А если ты откажешься отпустить его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего». Исход 4:22-23. Моисей передал свое послание, но гордый царь ответил: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его голоса и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Исход 5:2. Господь действовал ради своего народа знамениями и чудесами, посылая на фараона страшные казни. Наконец, ангел-истребитель получил повеление умертвить первенцев у людей и у скота среди египтян. Чтобы израильтяне были пощажены, им было велено нанести на дверные косяки кровь закланного агнца. Каждый дом надлежало отметить, чтобы, когда ангел придет с поручением смерти, он прошел мимо домов израильтян. Желание веков 51.
Весть полуночного крика, обращенная к фараону, предвещала смерть первенцев в ответ на упорство фараона. Как только эта весть была засвидетельствована, язвы, представлявшие силу полуночного крика летом 1804 года, обрушились на Египет. Весть полуночного крика летом 1804 года прокатилась по стране, как приливная волна. Язвы пронеслись по Египту, и когда наступила обещанная смерть первенцев, в полночь по всему Египту раздался крик.
«И Моисей сказал: так говорит Господь, около полуночи я пройду посреди Египта, и умрут все первенцы в земле египетской, от первенца фараона, сидящего на своем престоле, до первенца служанки, которая при жерновах, и все первенцы из скота. И будет великий вопль по всей земле египетской, какого не бывало и какого более не будет». Исход 11:4-6.
Торжественный вход Христа в Иерусалим привел к кресту Голгофы, и ученики Христа и другие его последователи пережили великое разочарование.
Наше разочарование было не столь велико, как разочарование учеников. Когда Сын Человеческий торжественно въехал в Иерусалим, они ожидали, что его коронуют царем. Народ стекался со всей округи и восклицал: «Осанна сыну Давидову!» И когда священники и старейшины просили Иисуса утишить толпу, он заявил, что если они умолкнут, то даже камни возопьют, ибо пророчество должно исполниться. Однако уже через несколько дней эти самые ученики увидели своего возлюбленного учителя, того, кто, как они верили, будет царствовать на престоле Давида, простертым на жестоком кресте над насмехающимися и издевающимися фарисеями. Их высокие надежды не оправдались, и мрак смерти сомкнулся вокруг них. Свидетельство, том 1, 57-58.
Великое разочарование учеников и миллеритов также символически представлено тем, что евреи оказались зажаты между войском фараона и Красным морем.
Над нами сияет накопленный свет прошлых веков. Повествование о забывчивости Израиля сохранено для нашего просвещения. В наше время Бог приступил к тому, чтобы собрать себе народ из всех народов, племен и языков. В адвентном движении Он действовал ради своего наследия, так же, как действовал для израильтян, выводя их из Египта. В великом разочаровании 1844 года вера его народа была испытана, как и вера евреев у Красного моря. Свидетельство, том 8, 115-116.
Важно увидеть, что, когда Христос вошел в Иерусалим, вдохновение того часа вызвало вспышку хвалы, которую фарисеи пытались пресечь. Сердцевиной этого хора хвалы было упоминание о том, что Иисус – сын Давидов, тот самый символ, которым Христос воспользовался, чтобы положить конец своим словесным прениям с придирчивыми иудеями. Больше всего иудеев раздражало осознание того, что, называя Иисуса сыном Давидовым, они тем самым ссылались на торжественный вход царя Давида в Иерусалим.
В истории перенесения Давидом ковчега в Иерусалим сила послания была представлена силой, которой был наделен Давид.
И Давид все более и более усиливался, и Господь Бог Саваоф был с ним. 2 Царств 5:10.
После этого Давид решил перенести ковчег в Иерусалим. При перенесении ковчега в город Давидов, как и при всякой реформе, предстояло разочарование. Оза, чье имя означает «сила», хорошо зная, что ему не было позволено прикасаться к ковчегу, все же сделал это. Причиной того, что ковчег изначально попал в плен, было непослушание открытой воли Господа и самонадеянность в отношении силы, связанной с Божьим ковчегом. Однако Оза, сильный человек Давида, ослушался, как и Моисей ослушался повеления об обрезании. Оза был поражен насмерть, и ковчег оставался вне Иерусалима до тех пор, пока Давид не понял, что те, кто присматривал за местом пребывания ковчега после смерти Озы, получают благословение. Тогда Давид снова отправился, чтобы внести ковчег в Иерусалим. Когда Давид, пляша, входил в Иерусалим, его жена увидела его наготу и сильно разочаровалась.
Три линии реформаторских движений. Все обращающиеся к 1843 и 1844 годам, периоду, который праведники и пророки желали увидеть и услышать. Признаки появления второго ангела, тем самым обозначающие время ожидания и разочарования, легко различимы. Более глубокие истины показывают, что разочарование было не просто недоразумением со стороны Моисея, Озы или Марфы и Марии, но разочарованием, связанным с отвержением основополагающего принципа, сопряженного с самой историей, в которой это разочарование произошло. Для Моисея это был знак обрезания, для Озы – самовольство в отношении Божьих повелений о ковчеге, для Марфы и Марии – недостаток веры в творческую силу Христа воскресит.
Для Моисея центральной темой его служения было установление заветных отношений с избранным народом, и Моисей забыл знак этого завета. В случае Озы речь шла о самом принципе святости Божьего закона, воплощенном в ковчеге. В случае Марфы и Марии – о самом центре служения Христа, начинающемся с его крещения и завершающемся его смертью, погребением и воскресением, прообраз которых был дан в начале его служения. Первое разочарование 1803 года было вызвано ошибкой в некоторых цифрах на схеме, которая являлась исполнением пророчества Аввакума. Эта ошибка затрагивала основополагающий принцип движения Миллера – принцип «день за год».
«Семь громов» представляют адвентистское движение 1840-1804 годов, но внутри этого движения есть история 1843-1804 годов, которая начинается и заканчивается разочарованием, тем самым ставя печать Альфы и Омеги на той истории. И эта история именно та история, на которую указывают Иисус и Эллен Уайт как на священную историю, которую праведники всегда жаждали увидеть.
Эти четыре линии, линии Моисея, Давида, Христа и миллеритов, учат, что когда в конце мира повторяется притча о десяти девах, произойдет усиление не второй, а третьей ангельской вести. За ним последует разочарование, начинающее время ожидания.
Когда 11 августа 1840 года сошел первый ангел, это подтвердило основное пророческое правило миллеритов, и их первое разочарование было непосредственно связано с этим правилом.
Когда это разочарование и время промедления завершились с наступлением полуночного клича, эта весть также относилась к принципу «день за год», как и указание на то, что Христос придет 22 октября 1844 года. Все четыре вехи 1840-1844 годов были связаны с принципом «день за год».
Иудеи были сделаны хранителями закона Божьего, и вопрос, который представлен в линии Моисея, это закон Божий и уставы. В истории Давида это снова был закон Божий. В истории Христа закон Божий, ибо без пролития крови не бывает прощения греха, открытого грешнику законом Божьим. Но адвентизм был сделан хранителем не только закона Божьего, но и пророческого слова.
Таким образом, в линии истории миллеритов тема «Пророческие правила Бога».
В конце истории адвентизма речь вновь пойдет о правилах пророческого толкования, но с 1844 года пророческое время больше не применяется. Правила в конце основаны на Альфе и Омеге, которые иллюстрируют конец и начало.
Когда османское господство прекратилось, что явилось исполнением второго горя, символизирующего пророческую деятельность ислама, исполнилось пророчество Откровения 9.15 о 391 годе и 15 днях, и принцип «день за год», который является самой сутью труда Миллера, был подтвержден.
Когда ислам нанес удар 11 сентября 2001 года, исполнилось предсказанное в Откровении 8.13 наступление третьего горя и подтвердился принцип, который составлял самую суть работы Future for America. Этот принцип можно просто сформулировать как повторение истории. Пророчество о трубе горя, представляющее ислам, подтвердилось, когда исполнились как ангел 10 главы Откровения в 1840 году, так и ангел 18 главы Откровения в 2001 году. История повторилась. Следующее, чего следовало бы ожидать, это разочарование.
Разочарование ознаменует наступление периода ожидания. Разочарование обескуражит и рассеет тех, кто был вовлечен в эту работу. Разочарование произойдет вследствие пренебрежения основным законом пророчества, фактически первичным правилом пророчества, установленным в начале адвентизма. Наделение силой, произошедшее 11 сентября 2001 года, было связано с исламом, и разочарование 18 июля 2020 года касалось ислама. Нам сообщено, что то, что позволило Самуэлю Сноу и другим впоследствии распознать дату 22 октября 1844 года, заключалось в том, что Господь убрал свою руку с ошибки в некоторых цифрах на диаграмме 1843 года. Тогда Сноу и миллериты увидели, что те же самые доказательства, которые привели их к предсказанию 1843 года, как времени исполнения пророчества о 2300 годах, были признаны теми же доказательствами, которые позволили им определить 22 октября 1844 года.
Иисус и все небесное воинство с сочувствием и любовью взирали на тех, которые со сладостным ожиданием жаждали увидеть того, кого любили их души. Ангелы витали вокруг них, чтобы поддержать их в час их испытания. Те, кто пренебрег принятием небесного послания, остались во тьме, и гнев Божий возгорелся на них, потому что они не захотели принять свет, который Он послал им с небес. Те верные, разочарованные, которые не могли понять, почему их Господь не пришел, не были оставлены во тьме. Вновь они были побуждены обратиться к своим Библиям, чтобы исследовать пророческие сроки. Рука Господня была снята с чисел, и ошибка была объяснена. Они увидели, что пророческие сроки простирались до 1844 года, и что те же доказательства, которыми они пользовались, чтобы показать, что пророческие сроки оканчивались в 1843 году, доказывали, что они завершатся в 1844 году. Свет Слова Божьего осветил их положение, и они обнаружили время ожидания. Хотя бы видение замедлило, жди его. В своей любви к немедленному пришествию Христа они упустили из виду замедление видения, предназначенное выявить истинно ожидающих. Снова у них было определенное время, и все же я видела, что многие из них не могли подняться над своим тяжелым разочарованием, чтобы обладать той степенью рвения и энергии, которая характеризовала их веру в 1843 году. Раннее произведение, 236-237.
Мы должны ожидать, что доказательства, приведшие к предсказанию того, что ислам нападет на Соединенные Штаты 18 июля 2020 года, подтвердили бы, что, когда вскоре наступит воскресный закон, ислам — это суд, который обрушивается на Соединенные Штаты, при этом временной фактор больше не связан с этим событием.
Четыре основные вехи в истории с 1840 по 1844 год. Каждая веха связана с применением основного правила Миллера — принципа «день за год».
Четыре основные вехи в истории 2001 года, вплоть до воскресного закона. 11 сентября 2001 года было связано с исламом. Несбывшееся предсказание 18 июля 2020 года касалось ислама. Каждая веха связана с применением основного правила Future for America — повторение истории. Семь громов представляют будущие события, которые будут раскрыты в своем порядке. Первой из четырех вех было 11 сентября 2001 года, обозначившее нападение на Соединенные Штаты со стороны ислама в исполнение Третьего горя. Последняя веха, представляющая воскресный закон в нашей истории, должна быть связана с исламом, ибо Альфа и Омега всегда показывает конец от начала, и Альфа и Омега — тот, кто запечатал семь громов именно для этой истории. Ислам нападет на Соединенные Штаты во время воскресного закона.
Это один из трех основных элементов раскрытия семи громов, которое сейчас происходит. Как только Моисей провозгласил в своей линии истории весть, прообразующую полуночный крик, последние события стали развиваться стремительно. Последовали 10 сверхъестественных разрушительных казней, пока не исполнилось пророчество о первенцах, породившее полуночный крик в Египте. Как только Христос вошел в Иерусалим, началось стремительное движение к кресту. Когда весть была объявлена, пути назад уже не было. С момента лагерного собрания в Эксетере 12 августа 1844 года прошло менее 2 месяцев, и предсказание исполнилось.
«И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Что это за притча у вас в земле Израилевой? Дни затягиваются, и всякое видение не сбывается. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, прекращу эту притчу, и не будут более употреблять ее как притчу в Израиле. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения, ибо не будет более пустого видения и льстивого гадания в доме Израилевом. Ибо я Господь, я скажу слово, и слово, которое я скажу, сбудется, оно не будет более медлить, ибо в ваши дни, дом мятежный, я скажу слово и исполню его, говорит Господь Бог». «И снова было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Вот, дом Израилев говорит, видение, которое он видит, относится ко многим дням. Он пророчествует о временах далеких. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из моих слов более не будет медлить, но слово, которое я сказал, совершится, говорит Господь Бог». Иезекииль 12:21-28.